Почти 22 минуты, как наступило в Москве воскресенье, 30 января 2022 года. Это Алексей Кузнецов, Василий Антипов за звукорежиссерским пультом, режиссер видеотрансляции Василий Александров. Он не виноват, и я не виноват, и никто не виноват. Извините, пожалуйста, за такое запоздалое начало программы «Один». Я знаю, на самом деле, в чем дело. Дело в том, что один из праздников, который сегодня отмечается, правда, неофициально, это Всемирный день без интернета. И вот даже если бы мы специально готовились, репетировали, мы бы не смогли. Я думаю, так удачно подготовиться к его отмечанию. Но я думаю, что мы уже достаточно его отметили, мы уже достаточно его отпраздновали, поэтому я буду стараться вообще сегодня ничего не трогать. Половину приготовленных мной для сегодняшней передачи вещей, скорее всего, придется забыть, потому что, ну, видите, что происходит. Извините, пожалуйста, 21 век, а техника по-прежнему человека подводит, как всегда подводит. Значит, если говорить, праздников сегодня в Российской Федерации нет, вот такой вот день не нашлось. Ну, то есть есть народные, разумеется, есть, разумеется, по православному календарю. Вот таких праздников профессиональных, которые обычно по воскресеньям у нас есть, сегодня нет. А из историческими датами тоже не очень богат день 30 января, но, правда, есть одна такая, которая в значительной степени, наверное, перевешивает многие другие, потому что на судьбы 20 века, на судьбы всего мира, в первую очередь Европы, она оказала чрезвычайно важное влияние. 30 января 1933 года президент Веймарской Германии фон Гинденбург, используя свои вполне конституционные полномочия на тот момент, назначил канцлером Адольфа Гитлера. Сейчас мы с вами послушаем маленький, коротенький, двухминутный фрагмент речи Гинденбурга, который он произнесет 1 мая того же 1933 года. Он будет обращаться к немецкой молодежи. Даже люди, которые владеют немецким языком в том же объеме, что и я, то есть знают примерно 100 слов, из которых немалая часть – это всякие кулинарные названия типа «Айсбайна» и «Брецеля», все равно, я думаю, услышат много знакомых слов, потому что слова эти безумно банальные. Это такой набор трескучих патриотических фраз. Ну, 1 мая в Германии с приходом нацистов к власти стало отмечаться гораздо шире, чем раньше. Это же рабочие партия, как значилось в ее названии. Вот давайте пока послушаем маленький фрагментик из Гинденбурга.
Так вы, женщины, дальше юген, а школа от хохшула, а Werkstatt und Schreibstube, die heute hier versammelt ist, sich zum gemeinsamen Vaterland zur pflichttreuen Hingabe an die Nation und zur Achtung vor der schaffenden Arbeit zu bekennen. Ihr seid unsere Zukunft. Ihr müsst einst das Erbe der Väter auf eure Schulter nehmen, es zu erhalten, zu festigen und auszubauen. Dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss die Jugend Ein- und Unterordnung und hierauf gründen Verantwortungsfreudigkeit lernen. Nur aus Mannszucht und Opfergeist, wie solche sich stets im deutschen Heere bewährt haben, kann ein Geschlecht entstehen, das den großen Aufgaben, vor welche die Geschichte das deutsche Volk stellen wird, gewachsen ist. Nur wer gehorchen gelernt hat, kann später auch befehlen. Und nur wer Ehrfurcht vor der Vergangenheit unseres Volkes hat, kann dessen Zukunft meistern. In diesem Willen lasst uns zusammenrufen, Deutschland, unser geliebtes Vaterland. Hurra! Hurra! Hurra!
Ну вот вы все сами слышали. Vaterland, Arbeit, Nation. Я думаю, что представить себе, о чем говорил Гинденбург, можно без труда и без дополнительного перевода. Ну а дальше было все достаточно быстро и последовательно. И когда эту последовательность сегодня вновь воспроизводишь, то, ей-богу, трудно удержаться от всяких исторических параллелей. Сначала будет подстроенный поджог Рейхстага, который даст возможность закрутить гайки по части различных конституционных прав и свобод, на которые до гитлеровской Германии, надо сказать, была достаточно богата. Затем будет плебисцит в Сааре, и Саар вернется в историческую гавань. Затем будет аншлюс Австрии, программа перевооружений. Затем в историческую гавань вслед за Австрией вернется Судетская Чехия. Ну, а затем и вся Чехия, хотя это не совсем ее историческая гавань, но поскольку Австрия уже в своей гавани, то и Чехии туда пора, собираем не только Германию, но и Австро-Венгры. Ну, а дальше 39-й год, мировая война. Вот такой вот страшный по своим последствиям день у нас сегодня в истории. Ну, давайте все-таки от мрачных к менее мрачным и более, может быть, интересным вещам перейдем. Сегодня 200 лет со дня рождения очень интересного человека, человека, которого можно без особенной натяжки назвать одним из первых отечественных иноагентов. Ну, одним из первых, конечно, условно, если вести там, так сказать, историю, начиная с князя Курбского XVI века, то их, конечно, к середине XIX набралось уже достаточно много. Но, тем не менее, Иван Васильевич Турчининов, который родился по новому стилю 30 января 1822 года, человек все равно достаточно необычной биографии. Выходец из очень заслуженной, известной, обласканной военной семьи. Два его дяди, герои наполеоновских войн, дослужились до генерал-лейтенантов. Их портреты висят в военной галерее Зимнего дворца. Его отец в меньшем чине, войсковой старшина в казачьих войсках, в то время равен еще неотмененному званию майора, но тем не менее тоже героически прошел наполеоновские войны, тоже был отмечен, и на судьбе мальчика все это сказалось достаточно, так сказать, прямо. Он учился в Петербурге в знаменитом первом кадетском корпусе, потом учился в Михайловском артиллерийском училище, был принят на службу в гвардию, затем участвовал в боевых действиях, в подавлении восстания в Венгрии в 49-м, принят в генеральный штаб, отличился в Крымской войне. И вот совершенно поразительная вещь. Но Крымская война, она вообще многим прояснила взгляд на то, что творится в Отечестве. И, скорее всего, молодому офицеру тоже именно Крымская война подсказала, что что-то в нашей стране не очень благополучно. Тем более, что он состоял в переписке с лондонским изгнанником, с Александром Ивановичем Герценом, излагал ему свои воззрения на то, что творится на родине. И после окончания Крымской войны совершенно неожиданно с молодой женой, он незадолго до этого женился на такой Надежде Дмитриевне, без всяких на то причин, и служебные перспективы перед ним открывались блестящие, никаких материальных проблем у него не было, и с императором, новым императором Александром II, он был лично знакомый, пользовался его расположением. И вдруг он, по сути, самовольно покидает службу и не возвращается в страну, а уезжает в Соединенные Штаты, которые в тот момент казались ему страной новых возможностей, страной, ну, скажем так, осуществленной социальной справедливости. В результате, когда выяснится, куда он, собственно, делся, он будет исключен из русской службы. И вообще-то, так сказать, в случае, если бы он надумал вернуться, то его, скорее всего, по всем законам того времени ждал военный трибунал, что неудивительно. Молодые точнее, ну, скажем так, супруги, поселяются на восточном побережье, заводят ферму, у них ничего не получается, видимо, с деловой хваткой у него обстояло не очень хорошо, но, тем не менее, он принимает решение остаться в США, начать жизнь заново, принимает американское имя Джон Бейзил Торчин, и неизвестно, как сложилась бы дальнейшим образом жизнь молодой четы, но начинается гражданская война. И он, будучи абсолютно убежденным противником рабства и будучи сторонником Севера по многим другим пунктам, он вербуется на службу в армию Союза, в армию Севера. И несмотря на то, что там все у него достаточно так вот нелинейно складывалось, он, тем не менее, достаточно быстро обращает на себя внимание. Сначала как человек, который сумел сформировать и превратить практически в образцовую свою собственную бригаду, а затем проделать несколько кампаний, принять со своей бригадой участие в нескольких ключевых сражениях, в том числе оказать серьезное влияние на то, что в конечном итоге силы Севера победили в сражении при Чаттануге, одном из переломных в этой войне, после которой начинается знаменитый рейд армии генерала Шермана к морю, который, я думаю, что большинство присутствующих представляет себе хотя бы по «Унесенным ветром». Там, правда, Север изображен критически, да, симпатия автора на стороне южан, но, тем не менее, исторические события там изложены. И вот, собственно говоря, сейчас мы с вами послушаем песенку, которая была написана в начале гражданской войны. Это такая типично солдатская песенка с очень простеньким сюжетом. Значит, солдаты на какой-то ферме захватили, увели, украли у фермера мула, спрятали его, периодически его перепрятывают, переводят с места на место, а хозяина дразнят из разных углов, крича ему: «Мистер, да вот ваш мул!» Несчастный хозяин кидается туда, там мула нет, солдаты хохочут, им и мул, и заодно развлечение. И вот эта песенка с рефреном «Mr. Here is your mule», значит, господин, мистер, вот ваш мул, она была очень популярна и на юге, для которого, собственно, написана, и на севере. И вот солдаты разных частей переделывали ее с использованием вместо слова «мистер» либо название своей части, либо, как в случае бригады Турчининова, «Турчина», значит, солдаты пели со словами «Турчин got your mule», да, «Турчин забрал вашего мула». Вот давайте послушаем эту незатейливую песенку, оригинал ее, да, переделки я не нашел, исполненную в стиле кантри. A farmer came to camp one day with milk and eggs to sell, upon a mule who off would stray to where no one could tell. The farmer, tired of his tramp, 4 hours was made the fool by everyone he met in camp with "Mister, here's your mule. Come on, come on, come on, oh man, and don't be made a fool by everyone you meet in camp with "Mister, here's your mule." Your mule. And chickens all were gone before the break of day. The mule was heard of all along, that's what the soldiers say. And still he hunted all day long, alas, the witless fool, whilst every man would sing the song of "Mister, here's your mule. Come on, come on, come on, oh man, and don't be made a fool by everyone you meet in camp with "Mister, here's your mule." Your mule. Soldiers ran in laughing mood, on mischief were intent. They lifted Muley on their back around from tent to tent. Through this hole in that they pushed his head and made a rule to shout with humorous voices all, I say, "Mister, here's your mule. Come on, come on, come on, oh man, and don't be made a fool by everyone you meet in camp with "Mister, here's your mule." Your mule. One day the mule was missed, ah, who could tell his fate? The farmer
like a man bereft, searched early and searched late. And as he passed from camp to camp with stricken face, the fool cried out to everyone he met, "Oh, mister, where's my mule? Come on, come on, come on, old man, and don't be made a fool by everyone you meet in camp. Well, mister, here's your mule."
В чате YouTube написали, что очень ирландский кантри, но я, к сожалению, не различаю оттенки музыки кантри. Не могу судить ирландский, не ирландский. Ну, понятно, что кантри. В чате еще пишут, что сегодня день рождения Антона Павловича Чехова. К сожалению, уже нет. К моему огромному сожалению, я был бы очень рад, если бы наша передача пришлась на день рождения Антона Павловича Чехова, одного из самых любимых моих писателей и драматургов, и я бы с удовольствием о нем поговорил, и мы бы что-нибудь с вами послушали, но принцип есть принцип, да, мы цепляемся за именно за дату уже наступившего дня, а день рождения Антона Павловича Чехова уже закончился, ну, по крайней мере, в моем часовом поясе. Калининград, наверное, еще празднует. А вот у другого человека достаточно известного в каком-то смысле, не менее известного, чем Чехов. Сегодня день рождения, 30 января, и я предлагаю вспомнить его, тем более, что мы с вами, речь идет о композиторе Исааке Дунаевском, человеке, который, ну, по сути, с помощью других, скажем так, людей, и кинорежиссеров, и значит, авторов текста и так далее, который сформировал целый определенный пласт советской культуры, музыкальной культуры. Вот эти жизнерадостные, оптимистичные, мажорные песни, многие из которых люди, ну, уж старшего поколения, да и средних лет, я думаю, тоже по-прежнему знают наизусть, потому что это невозможно было миновать, да, так сказать, из всех радиоприемников, телевизоров, отовсюду неслось, в школах, на уроках пения мы их пели, конечно. Ну и вот сегодня для того, чтобы вспомнить этого замечательного композитора, пусть и творившего в очень сложное время и в очень сложных, прям скажем, условиях, я выбрал одну из самых известных песен. Это песенка об отважном капитане из кинофильма «Дети капитана Гранта». Причем был соблазн, конечно, пустить ее в очень хорошей, очень качественной записи в исполнении профессионального хора. Но мне кажется, что я надеюсь, что вы будете на меня не в претензии, если мы послушаем ее в ее первом варианте, в том виде, в котором замечательный актер Николай Черкасов исполняет ее в фильме «Дети капитана Гранта», хотя запись, может быть, и несовершенна. Но давайте послушаем.
Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он воротил океан. Раз 15 лет он одевал акул, но ни разу даже глазом не моргнул, и в беде, и в бою напевал он всюду песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран,
и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, и никто ему по-дружески не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь. Только смелым покоряются моря.
Шум, который вы слышите за две строчки до окончания песни, это не какой-то брак записи. Это в фильме, кто его помнит, начинается извержение, да, такое очень мощное, которое изменит в очередной раз и без того достаточно прихотливую судьбу героев. И вы знаете, что интересно? Сегодня день рождения не только у Исаака Дунаевского, но и в этот же день, только в другом году, в начале 20-х годов, родился киноконцерн, ну, в современных выражениях киноконцерн, на котором было снято подавляющее большинство лент, прославивших песни Дунаевского. Да, ну, кто кого прославил, там взаимное прославление, понятное дело. Но сегодня день рождения у Мосфильма. И когда я к этой передаче готовился, я задумался над тем, ну, а вот по каким критериям определить самое большое достижение Мосфильма за там, почти 100 лет его существования. Ну, понятно, что там, скажем, средства, собранные в прокате, но невозможно сравнивать фильмы разных эпох, потому что, да хотя бы потому, что там курсы рубля были совершенно разные, поэтому там цифры эти сопоставить просто-напросто невозможно. Количество купленных билетов тоже будет не совсем корректная штука, потому что понятно, что посещаемость кино была разная в разные эпохи, и это от самых разных причин зависело. И знаете, я выбрал тоже, конечно, не безусловный, тоже не безупречный, но вот такой критерий, который позволяет судить, как мне кажется, более полно, потому что речь идет о трансляции, точнее, извините, не о трансляции, конечно, о просмотрах фильмов на самом популярном видеохостинге на YouTube. И это сравнительно недавняя, да, опция, которая у нас появилась, смотреть фильм таким образом. И вот, соответственно, если люди заходят и смотрят какой-то фильм, независимо от того, когда он снят, там, до войны, во время войны, после войны, сравнительно недавно, то вот набежавшее количество просмотров свидетельствует о, по крайней мере, в какой-то степени, о определенном отношении. И знаете, какой кинофильм из мосфильмовских на сегодняшний момент самое большое количество просмотров в YouTube имеет? Я бы, честно вам скажу, не угадал. Да? Дай мне 3 или даже 5 попыток. Думаю, что я не угадал бы. Хотя всенародная любовь к этому фильму совершенно несомненно. Это кинофильм «Любовь и голуби». И давайте сейчас послушаем довольно коротенький вальс из этого кинофильма. теперь мы переходим к еще одному отмечанию. На столь дорогую многим из нас кулинарную тему. Я понимаю, что это, наверное, может быть не очень корректно в ночное время говорить о еде и тем самым подталкивать людей к тому, к чему они и так уже вполне возможно готовы, но остатками воли понимают, что это не совсем правильно. Но из песни слова не выкинешь, потому что во Франции сегодня очень важный, хотя и совершенно неофициальный праздник, там отмечают День круассана. При этом интересно, что хотя у нас круассан, ну не только у нас, а во всем мире круассан устойчиво ассоциируется с Францией, но сами французы вообще-то признаются в том, что это изначально венская выпечка, и что есть легенда о том, собственно, отсюда форма полумесяца у классического круассана, что вот якобы во время осады войсками Османской империи Вены, там османцы ночью скрытно готовили подкоп, и вот шум в этой самой мине, в этом самом подкопе, в этой минной галерее готовящейся, услышали те, кто раньше всех в городе встал. Усталые защитники еще спали там на своих боевых постах, а вот пекари встали для того, чтобы испечь им, так сказать, горячий хлеб на завтрак. Вот они услышали подкоп, подняли тревогу и, соответственно, как в свое время гуси, таким образом спасли Вену от захвата. Ну а затем постепенно, значит, это переползает все во Францию, ну и такая наиболее устойчивая версия связывается появление этой венской выпечки в Париже сначала, а потом и во Франции в целом, с женитьбой Людовика XVI на Марии Антуанетте, вот якобы вместе там с определенными модами австрийского двора, нравами австрийского двора и, собственно, австрийцами, приехавшими, значит, во Францию вслед за своей принцессой, вот перебралась потихонечку и вот эта венская выпечка. Но на самом деле бесстрастная история утверждает, что популярность круассаны приобрели уже заметно после Марии Антуанетты, уже во второй половине XIX века. Ну, а привычная нам сейчас вариант вот круассана определенной структуры, определенной формы, это уже начало XX века, так что не так уж он круассан и стар. Я прошу вас, тех, у кого есть силы бороться с нелегитимным желанием сживать что-нибудь, совершенно не обязательно круассан, для того, чтобы помочь вам бороться, для того, чтобы, может быть, немножечко отвлечься от этих мыслей, я предлагаю вам, поскольку я тут обнаружил, что-что, а смс-ки у нас все-таки, несмотря ни на что, работают, я прошу вас, пока вы будете слушать две, с перерывом, песенки, посвященные этому сюжету, я прошу вас написать коротенькое смс-очку по номеру +7 985 970 45 45 о своем отношении к круассану как еде. Потому что, ну вот, когда для бывших советских граждан открылся мир, и довольно многие поехали на него смотреть, да, туроператоры предлагали, и сейчас предлагают наверняка, среди различных там вариантов обслуживания, так называемый континентальный завтрак. Вот классический континентальный завтрак – это чашка кофе, круассан или какая-то похожая выпечка, кусочек масла и, значит, небольшое количество джема. Нашим людям, большинству, по крайней мере, естественно, такой завтрак не очень пришелся по душе, и люди наши предпочитают либо full English breakfast в классическом варианте, такой хороший обед из трех блюд, вот, либо вообще всеми нами всенародно любимый, почему-то называемый шведским стол, где там количество блюд уже вообще ничем не ограничено. Вот. Но тем не менее, сегодня я посмотрел по нескольким службам доставки продуктов по Москве и увидел, что на самом деле, судя по тому, какое широкое предложение имеется, видимо, это блюда, изделюшки, как правильно назвать, пользуются достаточно большой популярностью. Поэтому скажите, пожалуйста, как вы относитесь к круассану, как часто вы их едите, завтракаете или не только завтракаете? Сочетается ли у вас круассан с чем-нибудь, кроме кофе, то есть классическое его сочетание? Потому что сейчас мы услышим с вами песенку на французском, естественно, языке, где в песне, это, собственно, ее название, будет упоминаться для меня лично довольно дикое сочетание. Песня, написанная и исполненная Кэрен Роз, которая называется «Une bière en croissant». «Пиво и круассан». Послушаем.
Les fringues d'hier sur le dos, des glingues amères sous ma peau. Pas su faire rentrer tôt, pas su me taire. Bonheur éphémère sous mon front, flingue en équerre sous le menton, sous les réverbères prendre mon temps. Une bière en croissant, j'y pense pas souvent, j'y pense comme on se prend à rêver d'ailleurs de jours meilleurs. J'y penserai plus, promis, j'y penserai plus si tu me dis que je suis la femme de ta vie, que je suis la femme de ta vie. Les rêves qui baignent dans l'eau de rose, le cœur qui saigne pour pas grand chose, l'enfer qui règne, qui prend la pose. Une baigne si je me repose, à temps partiel je suis vivante, je me rappelle le reste du temps, que je fais semblant, que je fais comme ça. J'y pense pas souvent, qui pense comme on se prend, à rêver d'ailleurs, de jours meilleurs. J'y penserai plus, promis, j'y penserai. Les regards posés sur moi, sûrement une impression, je sais pas. Mes lunettes noires ne suffisent pas à me cacher de mon propre regard. Je pourrais rentrer chez moi tant que le jour est encore timide. Mais mon instinct de subir est trop fort, il faut que je m'inflige encore. J'y pense pas souvent, j'y pense comme on se prend à rêver d'ailleurs de jours meilleurs. J'y penserai plus, promis, j'y penserai plus si tu me dis. Je suis la femme de ta vie, je suis la femme de ta vie. Les fringues d'hier sur le sol, comme la dernière fois je vole à mon sommeil et je frôle l'éternel.
Я благодарен всем, кто откликнулся на мой страстный призыв высказаться по поводу круассанов. Есть печальная история. Вот Сергей, например, рассказывает о том, как он пару лет назад отравился круассаном, хотя вроде бы и срок годности был не истекшим, и покупал он это в крупном сетевом магазине. Но, тем не менее, вот так получилось. Это очень печально. Вот мое подозрение, что все-таки это не совсем наш вариант завтрака, поддерживают несколько других слушателей, что характерно, мужчины. Дмитрий пишет: очень хорош на завтрак с кофе, но недостаточен. А Антон, что круассан с сыром и ветчиной плюс кофе – это второй завтрак, но все-таки не первый. Вот. А еще, значит, Алекс из Сиэтла по-английски пишет «English breakfast only». Ну, действительно, про «English breakfast», конечно, категорично по-английски лучше писать. А вот круассан – вещь вкусная, еще воспоминания о первой работе в булочной, уже не советской, но еще не вполне капиталистической. А вот Оксана, спасибо ей большое, прислала сообщение, в котором есть вариант, который я сам хотел бы вспомнить, потому что мне кажется, что мы, в общем, им совершенно неоправданно пренебрегаем. Оксана пишет: «Любим круассаны, муж сам печет, но не к завтраку. Я, правда, не знаю, может быть, Оксан, вы в следующем сообщении поясните, прям вот ваш муж буквально с начала, с замеса муки их испекает. Я-то имел в виду, что сейчас можно купить приготовленные замороженные сырые круассаны, но испечь их, собственно говоря, непосредственно перед завтраком, и это, конечно, будет гораздо более достойное в целом явление, чем купленные и разогретые, да, там, в микроволновке. Вот Лариса пишет: сегодня с удовольствием съела бы круассан за здоровье ведущего «Эхо» Владимира Ильинского в честь его дня рождения. Ларис, в честь дня рождения дяди Володи, если вам нужно мое разрешение, если оно вам поможет, съешьте, пожалуйста, за его здоровье круассан. Ей-богу, Владимир Ильинский этого заслуживает. Значит, сейчас мы с вами через полторы минуты уйдем на коротенькие новости, но я заранее хочу еще одну просьбу свою огласить. Мы сегодня с вами к чему-то огорчению, к чему-то облегчению, к моему и огорчению и облегчению дочитываем. Понедельник начинается в субботу. Все, сегодня осталась одна глава, вот мы ее сегодня прочитаем. И я хотел вас попросить принять участие, помочь мне повлиять на мой выбор, что читать дальше. Я решил, что читать я буду продолжать Стругацких. А вот дальше я хочу вам на выбор предложить три варианта, три повести, все-таки на романы пока давайте не будем замахиваться, три повести примерно из одного периода, это вторая половина 60-х годов. Либо мы продолжим линию понедельника, и тогда это сказка о тройке. Либо я предлагаю вам в качестве второго варианта «Хищные вещи века». Либо «Гадкие лебеди». Я долго думал, может быть, «Хромую судьбу». Нет, она великовата. Значит, вот та ее часть, которая была написана сначала как отдельная повесть «Гадкие лебеди», а потом, соответственно, позже уже Стругацкие включили ее в «Хромую судьбу». Будьте готовы, пожалуйста, смсить, а мы уходим на новости.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
2:03 в Москве. Продолжается программа «Один». У микрофона Алексей Кузнецов, Василий Антипов за звукорежиссерским пультом. Я еще раз приношу свои извинения за то, что в начале программы по техническим причинам у нас никак не устанавливалась связь. Я, как и многие сотрудники радиостанции, решением руководства работаю пока удаленно. Это не связано ни с какими там личными моими текущими проблемами со здоровьем. Это связано с тем, ну, с общими обстоятельствами, которые вам понятны. И в общем, не раз и не два уже и Алексей Венедиктов, и другие наши спикеры объясняли ситуацию. Да, я лично очень благодарен руководству за то, что оно нас бережет, потому что, да, все понятно, конечно, и проблемы со связью, конечно, и возможности наши сокращаются из-за этого, и звук не такой хороший, как он, как когда он из студии, но я надеюсь, что вы все согласитесь тем, что в этой ситуации приходится идти на жертвы. Дай бог, чтобы такие жертвы были самыми серьезными и нашими, и вашими жертвами. Продолжая тему круассанов, вот Оксана меня услышала и разъяснила, что сам научился ее муж делать слоеное тесто и печет, то есть прям вот с нуля он готовит круассаны. Вот. А еще и муж Оксаны, если верить смс-ке, включился и пишет, что да, это муж Оксаны, до идеальных круассанов еще далеко. Сам замешиваю слоеное тесто и пеку. Процесс непростой и долгий, но с покупными не сравнить. Андрей, Андрей, я вас приветствую как кулинар кулинара. Правда, выпечка – это не моя сильная сторона. Я как-то обхожу это дело. Мне сейчас не хватает только еще выпечкой увлечься, да, с моими-то, значит, излишествами. Вот. Но я приветствую любую попытку что-то сделать своими руками, особенно в кулинарии. Сейчас мы с вами послушаем еще одну обещанную тему завтрачную. Я вижу, что тут есть претензии справедливые. Я сам это признал. Таксан пишет в чате. Что за разговоры на ночь? На завтрак запланированно заготовлен яблочный круассан. Главное теперь не съесть его раньше времени. Оксана, ну я извинился. Я прекрасно понимаю, что я ставлю людей в сложное положение. Особенно тех, кто уже, собственно, даже прямо запланировал этот самый яблочный круассан. Зато представьте себе, как вы будете уважать себя за завтраком, когда вы проявите силу воли и сейчас его не съедите. Вот. Перед тем, как мы послушаем еще один последний на сегодняшний момент музыкальный фрагмент, я хотел еще раз объявить то, что я сказал перед перерывом, перед новостями. Значит, мы заканчиваем сегодня чтение понедельника, который начинается в субботу. И я прошу вас высказать ваше мнение по СМС плюс 7-985-970-45-45. Ну, те, кто смотрит в Ютьюбе, вы можете написать в чате. Я увижу в любом случае, не сейчас во время передачи, так завтра у меня будет возможность это прочитать. И я не буду принимать решение мгновенно, да, я сегодня его не объявлю, потомлю вас до следующего воскресенья, но обязательно учту ваше мнение. Я предлагаю на выбор, на ваш выбор, три повести братьев Стругацких, написанные примерно в один период их жизни, во второй половине 60-х годов. Это продолжение «Понедельника» начинается в субботу, сказку о тройке. Это «Хищные вещи века» и это «Гадкие лебеди». Да, три разные вещи. Одна сатирическая, в отличие от юмористического «Понедельника», сказка о тройке, сатирическая. «Хищные вещи века» — это такая попытка социального прогноза и попытка, как мне кажется, во многом, к сожалению, удавшаяся, к сожалению, потому что явления, о которых речь идет в этой повести, ну, мне кажется, не слишком симпатичными, но, тем не менее, вот в свое время, во время передачи о Стругацких, которая у нас была в родительском собрании с Дмитрием Быковым, и мы обсуждали различные произведения, я тогда вот сказал, что это не самое мое у них любимое произведение. А Дмитрий Львович, он сказал, что вот я зря недооцениваю эту повесть. Я ее еще раз перечитал. Понял, что да, я ее таки недооцениваю. Поэтому, если вы выскажетесь за нее, с удовольствием вам ее прочитаю. Ну, а третий вариант. «Гадкие лебеди», на мой взгляд, одна из самых мудрых, философских, сложных, неоднозначных вещей Стругацких. Своего рода «Улитка на склоне», только немножко про другое, в более сжатой форме и вообще по-другому написанная, другая совершенно стилистика. Но вот по постановке проблемы, их осмыслению, наверное, вот в этом вот разряде. Так что плюс 7-985-970-45-45, пожалуйста, присылайте название тех, того произведения, которое вы хотели бы больше, чем два других, услышать. А я, соответственно, подведу для себя итоги. И с учетом вашего мнения в следующий раз мы начнем читать одну из этих повестей. Ну, а сейчас обещанная последняя на сегодняшнюю ночь песенка. Поскольку я сказал к предыдущей песне, что сочетание круассана и пива кажется мне, в общем, ну, кулинарно достаточно диким, хотя я за широкую трактовку кулинарных правил, то в заключение, чтобы все-таки послевкусие осталось правильнее, песенка про кофе. Называется «Чашка кофе», но это не популярная в свое время наша эстрадная песня в исполнении Марины Хлебниковой про чашку кофею. Да? Энтони Лазаро, или Лазаро, я уж, честно говоря, уж извините, не знаю, как правильно, «Coffee Cup». Start to boat, and I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place, a
not looking for a familiar face, and that's when I saw you. Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart. You're looking so blue on the last day here. I just picked your name on the coffee cup. What a stroke of luck, the guy just messed up and gave your cup to me. After a while, we swap in a glance, and I can't think nothing better than starting a year with a drop of romance. Cause I came to this place looking for a familiar face, and that's when I met you. Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart. You're looking so blue on the first of the year. I just picked your name on the coffee cup. What a stroke of luck, the guy just messed up and gave your cup. A cappuccino is what matters me, the way you came toward me dragging your feet, and I just smiled at you.
Вот, в этой песне речь шла о том, что имя в романтическом, так сказать, ситуации было написано и передано на кофейном стаканчике. Вот. А, значит, для того, чтобы подхлестнуть голосованием, я бы хотел, чтобы высказалось как можно большее число людей. Еще раз напоминаю, по телефону +7 985 970 45 45. Я прошу вас назвать одно из трех произведений, одно из трех повестей братьев Стругацких, чтение, которое вы бы хотели услышать после того, как сегодня завершится понедельник, начинается в субботу. Это «Сказка о тройке», это «Хищные вещи века» и «Гадкие лебеди». Вот. А для того, чтобы подхлестнуть и разжечь, как сейчас говорят, хочу сказать, что борьба идет нешуточная, и я пока ничего не считал. Но вот я смотрю по смс-кам, по крайней мере, здесь все три произведения идут, что называется, ноздря в ноздрю. Чат я посмотрю внимательно в более спокойной обстановке, потому что я не успеваю за его движением. Но и здесь я вижу тоже, есть несколько пожеланий, и они разные. Вот спасибо Саше, которая пишет: книга на выбор Алексея, что его больше вдохновляет. Но вы знаете, если бы у меня было какое-то готовое, законченное решение, так как это было с первой книжкой, с понедельником, я бы, собственно, и не устраивал никаких тут советов в филях, а я бы просто его бы начал читать. Вот то-то и оно, что я с удовольствием прочитаю любую из этих книг, а если будем живы, то, может быть, и все три одну за другой. Ну вот сейчас поэтому я и прошу вашего мнения для того, чтобы самому определиться. Вот. Ну а теперь, сколько можно томить, давайте, наконец, и перейдем к объявленному. Третья часть, глава пятая. Фактов всегда достаточно. Не хватает фантазии. Д. Плохинцев. Витька составил на пол контейнер с живой водой. Мы повалились на диван-транслятор и закурили. Через некоторое время Роман спросил: «Витька, а ты диван выключил?»
«Да».
«Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет».
«Выключил и заблокировал», — сказал Витька.
«Нет, ребята», — сказал Эдик. «А почему все-таки не галлюцинация?» «Кто говорит, что не галлюцинация?» — спросил Витька. «Я же предлагаю психиатру». «Когда я ухаживал за Майкой», — сказал Эдик, — «я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось».
«Зачем?» — спросил Витька.
Эдик подумал. «Не знаю», — сказал он. «Наверное, от восторга». «Я спрашиваю, зачем кому-то наводить на нас галлюцинации?» — сказал Витька. «Ну и потом, мы же не Майка. Мы, слава богу, магистры. Кто нас может одолеть? Ну, Янус. Ну, Киврин. Хунта. Может быть, Джакомо еще.
Вот Саша у нас слабоват», — извиняющимся тоном сказал Эдик.
«Ну и что?» — спросил я. «Мне, что ли, одному мерещится?»
«Вообще-то это можно было бы проверить», — задумчиво сказал Витька. «Если Сашку того, этого...»
«Но-но», — сказал я, — «вы мне это прекратите. Других способов нет, что ли? Надавите на глаз. Или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет».
Магистры жалостливо улыбнулись. «Хороший ты программист, Саша», — сказал Эдик.
«Салака», — сказал Корнеев. «Личинка».
«Да, Сашенька», — вздохнул Роман, — «ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящая, подробная, тщательно наведенная галлюцинация». На лицах магистров появилось мечтательное выражение. Видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью. Они улыбались, они жмурились, они подмигивали кому-то. Потом Эдик вдруг сказал: «Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, который я только мог выдумать». Витька очнулся.
«Берклианцы», — сказал он, — «солипсисты немытые. Как ужасно мое представление».
«Да», — сказал Роман, — «галлюцинация — это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Какая там у тебя была идея, Эдик?»
«У меня? Ах, да, была, ну, тоже, в общем, примитив. Матрикаты».
«Хм», — сказал Роман с сомнением. «А как это?» — спросил я. Эдик неохотно объяснил, что кроме известных мне дублей существуют еще матрикаты – точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей, матрикат совпадает с оригиналом с точностью до структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки. Вообще, это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзама получил магистра-академика за доказательство матрикатной природы Филиппа Бурбона, известного в народе под прозвищем «Железная маска». Этот матрикат Людовика XIV был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии а-ля Ришар Сегюр. Я не знал тогда, кто такой Ришар Сегюр, но я сразу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычное сходство попугаев. И все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай.
«Да, это так», — сказал Эдик. «Я и не настаиваю. Тем более, что Янус не имеет никакого отношения к биостереографии».
«Вот именно», — сказал я смелее. «Тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Знаете, как Луис Седловой?»
«Ну», — сказал Корнеев без особого интереса.
«Просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая, привозит сюда, попугай сдохнет, он снова летит на ту самую страницу и опять. Тогда понятно, почему попугаи похожи. Это один и тот же попугай. И понятно, почему у него такой научно-фантастический лексикон». «И вообще», — продолжал я, чувствуя, что все получается не так уж глупо, «можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы. Он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует». «По-моему, я все здорово объяснил, а?»
«А что, есть такой фантастический роман?» — с любопытством спросил Эдик. «С попугаем». «Не знаю», — сказал я честно. «Но у них там в звездолетах всякие животные бывают, и кошки, и обезьяны, и дети. Опять же, на Западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь». «Ну, во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски», — сказал Роман. «А главное, совершенно непонятно, откуда эти космические попугаи, пусть даже из советской фантастики, могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру».
«Я уж не говорю о том, — лениво сказал Витька,
— что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно. А идеальное тело в материальный мир – это уже другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире». Я вспомнил полупрозрачных изобретателей и не нашелся, что возразить. «Впрочем, – благосклонно продолжил Витька, – наш Сашенце подает определенные надежды. В его идее ощущается некое благородное безумие». «Не стал бы Яну сжигать идеального попугая», – убежденно сказал Эдик. «Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может». «А почему?» – сказал вдруг Роман. «Почему мы так непоследовательны? Почему Седловой? С какой стати Янус будет повторять Эл Седлового? У Януса есть своя проблематика. Янус занимается параллельными пространствами. Давайте исходить из этого». «Давайте», – сказал я. «Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нибудь параллельным пространством?» – спросил Эдик. «Да связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел?» «Эдик прав. Это матрикаты. Это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны, попугаи дохли. Сегодня эксперимент, кажется, удался». «Почему они говорят по-русски?» – спросил Эдик. «И почему все-таки у попугаев такой лексикон?» «Значит, и там есть Россия», – сказал Роман. «Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи».
«Сплошные натяжки», – сказал Витька. «Почему не попугаи? Почему не собаки, не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугаи знают, что Ойра-Ойра стар, а Корнеев прекрасный работник?»
«Грубый», – подсказал я.
«Грубый, но прекрасный. И куда все-таки девался дохлый попугай?»
«Вот что», – сказал Эдик. «Так нельзя. Мы работаем как дилетанты, как авторы любительских писем.
Дорогие ученые, у меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит».
«Система нужна. Где у тебя бумага, Вить? Сейчас мы все распишем». И мы расписали все красивым Эдиковым почерком. Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией, иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы. Группа «Попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев. Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуять», но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший объект для исследования и что яблочко от яблони далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и окончательный список выглядел так. Почему? Попугаи за номером 1, 2 и 3, наблюдавшиеся, соответственно, 10, 11 и 12, похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же. Почему? Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который был перед первым, нулевого, и от которого осталось только перо. Куда девалось перо? куда девался второй издохший попугай. Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев? Как объяснить, что третий знает всех нас, в то время как мы видим его впервые? «Почему и отчего издохли попугаи?» — добавил было я, но Корнеев проворчал: «Почему и отчего первым признаком отравления является посинение трупа?» И мой вопрос не записали. Что объединяет Януса и попугаев? Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чем он беседовал вчера? Что происходит с Янусом в полночь? Почему у Янус имеет странную манеру говорить в будущем времени, в то время как за А-Янусом ничего подобного не замечалось? Почему их вообще двое? И откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах? После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я, чем дальше, тем больше, начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда, что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира. Но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно, только если считать, что эти три или четыре попугая – один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик. Я уважаю числа и совпадения номеров, в особенности шестизначных. Для меня автоматически ассоциируются с совпадением пронумерованных предметов. Но однако же ясно, что это не может быть один и тот же попугай. Тогда нарушается закон причинно-следственной связи. Закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за каких-то паршивых попугаев, да еще и дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон. Подумаешь, лексикон. Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался был уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал: «Ребята, кажется, я догадываюсь». Мы не сказали ни слова, мы только повернулись к нему одновременно и с шумом. Витька встал. «Это просто как блин», — сказал он. «Это тривиально, это плоско и банально, это даже неинтересно рассказывать». Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился. «Контрамоция», — изрек Витька. Эдик лег. «Хорошо», — сказал он. «Молодец». «Контрамоция», — сказал Роман. «Что же?» «Угу», — он завертел пальцами. «Так, угу. А если так, да, тогда понятно, почему он нас всех знает». Роман сделал широкий приглашающий жест. «Идут, значит, оттуда. И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера», — подхватил Витька. «И фантастическая терминология». «Да подождите вы», — завопил я. Последняя страница детектива была написана по-арабски. «Подождите! Какая контрамоция?» «Нет», — сказал Роман с сожалением, и сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрамоция не пойдет. «Не получается», — сказал Роман. «Это как кино. Ну, представь себе кино». «Какое кино?» – закричал я. «Помогите!» «Кино наоборот», – пояснил Роман. «Понимаешь? Контрамоция. «Дрянь собачья», — расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки.
«Да, не получается», — сказал Эдик тоже с сожалением. «Саш, ты не волнуйся, все равно не получается. Контрамоция – это по определению движение по времени в обратную сторону. Ну, как нейтрино. Но вся беда в том, что если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы. А вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог знать бы кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем вчера. Потому что наше вчера было бы для него завтра».
«В том-то и дело», — сказал Витька. «Я так и подумал. Почему попугай говорил про ойру-ойру стар? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на полигоне, Роман?»
«Напрашивалось, что они из будущего».
«Послушайте, а разве это возможно, контрамоция?» — сказал я.
«Теоретически возможно», — сказал Эдик. «Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически же этим никто не занимался».
«Кому это нужно и кто это выдержит?» — сказал Витька мрачно.
«Положим, это был бы замечательный эксперимент», — заметил Роман.
«Не эксперимент, а самопожертвование», — проворчал Витька. «Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции. Нутром чую».
«Ах, нутром», — сказал Роман, и все замолчали.
Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что же мы имеем на практике. Если контрамоция теоретически возможна, значит, теоретически возможно нарушение причинно-следственного закона. Собственно, даже не нарушение, потому что закон остается справедлив в отдельности и для нормального мира, и для мира контрамота. А значит, что попугаев не три, не четыре, а всего один. Один и тот же. Что же получается? 10 с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее, утром 11 он жив опять. И не только не испепелен, но цел и невредим. Правда, к середине дня он издыхает и снова оказывается в чашке Петри. Это чертовски важно. Я чувствовал, что это чертовски важно. Чашка Петри. Единство места. 12-го попугай опять жив и просит сахарок. Это не контрамоция. Это не фильм, пущенный наоборот. Но что-то от контрамоции здесь все-таки есть. Витька прав. Для контрамота ход событий таков. Попугай жив, попугай умирает, попугай сжигает. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот. Попугай сжигает, попугай умирает, попугай жив. Словно фильм разрезали на три куска и показывают сначала третий кусок, потом второй, а потом уже первый. Какие-то разрывы непрерывности. Разрывы непрерывности. Точки разрыва.
«Ребята», — сказал я замирающим голосом, — «а контрамоция обязательно должна быть непрерывной?» Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок. Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились.
«Полночь», — сказал он страшным шепотом. Все вскочили. Было так, точно я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросались на меня, они слюнявили мои щеки, они били меня по спине и по шее, они повалили меня на диван и повалились сами.
«Умница!» — вопил Эдик.
«Голова!» — ревел Роман. «Я-то думал, ты у нас дурак!» — приговаривал грубый Корнеев.
Затем они успокоились, и дальше все пошло как по маслу. Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам немедленно. И мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступать к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем не торопились. Мы чувствовали себя гурманами. Мы не накидывались на яство. Мы вдыхали ароматы, мы закатывали глаза, чмокали. Мы потирали руки, ходя вокруг. Мы предвкушали. Давайте, наконец, внесем ясность. Вкрадчивым голосом начал Роман. В запутанную проблему тунгусского дела. До нас этой проблемой занимались люди, абсолютно лишенные фантазии. Все эти кометы, метеориты, антивещества, самовзрывающиеся атомные корабли, всякие там космические облака, квантовые генераторы – все это слишком банально, а значит, далеко от истины. Для меня тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев. Я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва, потому что его там давно уже нет. До сегодняшнего дня я думал, что падение тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет. И уже эта черновая гипотеза многое объясняла. Идеи дискретной контрамоции позволяют покончить с этой проблемой раз и навсегда. Что же произошло 13 июня 1908 года в районе Подкаменной Тунгуски? Примерно в середине июля того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это были не простые безыскусные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты, товарищи. Люди, прибывшие в наш мир из другой вселенной, где время течет навстречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обыкновенных контрамотов, воспринимающих нашу вселенную как фильм, пущенный наоборот, превратились в контрамотов дискретного типа. Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу. Если предположить для простоты, что единичный цикл у них был равен земным суткам, то существование их с нашей точки зрения выглядело бы так. В течение, скажем, 1 июля они живут, работают, питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь они вместе со своим оборудованием переходят не во 2 июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало 30 июня, то есть не на мгновение вперед, а на 2 суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце 30 июня они переходят не в 1 июля, а в самое начало 29 июня и так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает на своей орбите весьма странные скачки. Скачки, чрезвычайно затрудняющие астронавигацию. Кроме того, находясь над Землей 1 июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше, 2, 3 и так далее июля в нашем счете времени. Катаклизм и сам по себе заинтересовал их. Однако научное их любопытство было окончательно распалено, когда утром 30 июня в нашем счете времени они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера в его счете времени своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло, как полагается, защелкнули тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался К-гамма-плазмоин. Как? Спросил Витька. К-гамма-плазмоин. Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу, естественно, зажег ее. Именно эту картину наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жиростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно полночь все вдруг стихло. И неудивительно. Контрамоты вступили в свой новый день, 29 июня по нашему времяисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около 2 часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии. Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая. «Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов, — продолжал Роман, — не должна нас интересовать. Может быть, числа 15 июня они тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего не воспламеняющую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты и вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне Силурийского моря по нему ползали трилобиты. Не исключено также, что где-нибудь в 906 или 901 году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как и следует быть, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое небольшое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе подкаменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва. И никто из них не попытался узнать, что там было до. Дикси. Роман откашлялся и выпил кружку живой воды. «У кого есть вопросы к докладчику?» – осведомился Эдик. «Нет вопросов? Превосходно. Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слова?» Слово просили все. И все заговорили. Даже Роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим. И через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающе ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления. В 1841 году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Полуэкта Хрисанфовича Невстроева родился сын. Назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невстроева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, тихий, скромный старичок, переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат, как и полагается ученым людям, со многими странностями, однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии и других наук. Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было более ни одного дня без Януса старшего. И верно, потому он не замечал того, чем удивились другие. Старик не только не дряхлел с годами, но, напротив, становился как будто бы даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мучно все превратности истории, пока не попали, наконец, в научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Откровенно говоря, вся эта вводная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился Япа Невстроев 7 марта 1841 года. Каким образом и когда Япа Невстроев стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали даже, кто первый догадался и проговорился о том, что у Януса и А. Януса один человек двух лиц. Я узнал об этом. Ойра-ойра и поверил, потому что понять не мог. Ойра-ойра узнал от Джакома и тоже поверил, потому что был молод и восхищен. Корнееву об этом рассказала уборщица, и Корнеев тогда решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит и размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали с Вауф Бааловичем и Федор Семенович. Эдик был тогда младшим препаратором и верил вообще во все, кроме Бога. Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно. Зато будущее мы знали совершенно точно. А Янус, который сейчас занят больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции. Он посвятит ей всю свою жизнь. Он заведет себе друга, маленького зеленого попугая по имени Фотон, которого подарят ему знаменитые русские космолетчики. Это случится 19 мая не то 1973-го, не то 2073 года. Именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. Вероятно, в скорости после этого Аянус добьется, наконец, решительного успеха и превратит в контрамота и самого себя, и попугая Фотона, который в момент эксперимента будет, конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса Полуэктовича Невстроева, но зато человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо А-Янус превратится в У-Януса и заскользит назад по оси времени. Они будут встречаться каждый день, но ни разу в жизни А-Янусу не придет в голову что-либо заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо У-Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь, ровно в 0 часов 00 минут 00 секунд 00 терций по местному времени, а Янус будет, как и мы все, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как у Януса его попугай в тот же самый момент за мгновение, равное одному микрокванту времени, будет переходить из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро. Вот почему попугаи за номер 1, 2 и 3, наблюдавшись, соответственно, 10, 11 и 12, были так похожи друг на друга. Они просто были одним и тем же попугаем. Бедный старый Фотон. Может быть, его одолела старость, а может быть, его прохватил сквозняк. Но он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, и его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение, развеял его пепел и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты. А может быть, именно потому, что знал. Мы, естественно, наблюдали весь этот процесс, как кино с переставленными частями. Девятого Роман находит в печке уцелевшее перо Фотона. Трупа Фотона уже нет, он сожжен завтра. Завтра десятого Роман находит его в чашке Петри. Уянус находит покойника тогда же, там же сжигает его в печи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток. И в полночь перескакивает девятое. 11 с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издыхает на наших глазах под весами, на которых он будет так любить сидеть теперь. И простодушный Саня Дрозд кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро 10-го, будет найден Уянусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро 9-го, там найдет его Роман. 12-го с утра Фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью, просит сахарок, а в полночь перескочит в утро 11-го, заболеет, умрет, будет положит в чашку Петри. В полночь перескочит в утро 10-го, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро 9-го, будет найден Романом и брошено в мусорную корзину 13-го, 14-го, 15-го и так далее. Фотон на радость всем нам будет весело, разговорчив, мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца. Уянус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества и, несомненно, кое-что о нашем собственном личном будущем. Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его ампериана безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна, и что, тем не менее, мы все там будем. «И вообще, — сказал Роман, — может быть, он будет тебя любить сильнее всех, и только твою смерть запомнит». Эдик понял, что у него еще есть шанс умереть позже нас, и настроение его улучшилось. Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть Уянуса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собой образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства. Он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенной площади. И кто знает, может быть, навстречу Рокчеевщине, Бероновщине, Опричнине. И где-то в глубине времен на вощенном паркете Санкт-Петербургской десианс академии его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике. Коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается, ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет: «Херр Невструев, как же это? Ведь вчера в ведомостях определенно писали, что вы скончались от удар». И ему придется говорить что-то о брате-близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор. «Бросьте», — сказал Корнеев, — «распустили слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем.
«Это совсем другое дело», — сказал грустный Эдик.
«Старику тяжело», — сказал Роман. «Извольте относиться к нему поласковее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь».
«О чем ко мне пристает?» — огрызнулся Витька. «О чем беседовали, когда виделись?»
«Ну вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает. И веди себя прилично».
Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.
«Надо объяснять ему все поподробнее», — сказал я. «Все, что сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее».
«Да, черт возьми», — сказал Роман. «Он этой зимой ногу сломал на гололеде».
«Надо предотвратить», — решительно сказал я.
«Что?» — спросил Роман. «Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась».
«Но она у него еще не сломана», — возразил Эдик. «Несколько минут мы пытались все сообразить». Витька вдруг сказал: «Постойте-ка, а это что такое? Один вопрос у нас, ребята, не вычеркнут».
«Какой?»
«Куда девалось перо?»
«Ну как куда?» – сказал Роман.
«Перенеслось восьмое. А восьмого я как раз печку включал, расплав делал». «Ну и что из этого?»
«Да.
Ведь я же его бросил в корзинку. Восьмого, седьмого, шестого я его не видел. Хм, куда же оно делось?» «Уборщица выбросила», – предположил я. «Вообще об этом интересно подумать», – сказал Эдик. «Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?»
«Есть вещи поинтереснее», – сказал Витька. «Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня их изготовления на фабрике «Скороход»? И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином? И вообще?»
Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас спорящих с дивана, включил свою спидолу и стал просить 2 рубля. «Ну дайте», — ныло.
«Да нет у нас», — отвечали мы ему.
«Ну может, последние есть? Дали бы». Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать. В конце концов, наша гипотеза не так уж фантастична. Может быть, судьба у Януса гораздо удивительнее. «Очень может быть», – подумали мы и пошли в столовую. Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера.
«Нет, Янус Полуэктович», — сказал я, — «вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву».
«Ах, да», — сказал он, — «я запамятовал». Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Полуэктович относился ко мне хорошо. А значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись: «Янус Полуэктович, разрешите, я вам задам один вопрос?» Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо, вспомнив что-то, сказал: «Пожалуйста, прошу вас». «Только один?» Я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак? Я сказал: «Можно я зайду к вам завтра с утра?» Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил: «Нет, это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет Китежградский завод, и мне придется дать вам командировку». Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободой воли, на совершенно определенные, независящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать вплоть до увольнения. Я был обречен. И впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту. Но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград, куда я, кстати, рвался уже 3 месяца, тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете. «Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли?» – сказал Янус Полуэктович, откровенно за мной наблюдавший. «А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какой-нибудь из них. Вы это поймете», – сказал он убедительно. «Вы это обязательно поймете». Позже я действительно это понял. Но это уже совсем другая история. Вот, мы с вами дочитали одно из лучших, по моему глубокому убеждению, произведений братьев Стругацких. Ну, давайте посмотрим, что у нас в нашем голосовании, хотя бы в смс-ках, да? «Сказка о тройке», «Сказка о тройке», «Хищные вещи века». «А я все предлагаю Фазиля». Это отлично, да? Сказал, что будут Стругацкие. «А я предлагаю Фазиля Искандера». Ну, отлично. «Хищные вещи века», «Хищные вещи века», «Гадкие лебеди», «Хищные вещи века», «Пиво с круассаном с воблой гуд». Ну да, только если еще воблу макать в джем. «Сказка о тройке», «Гадкие лебеди», «Сказку о тройке» как логичное продолжение. «Гадкие лебеди», конечно же, «Хищные вещи века». «А у Стругацких я бы предпочел за миллиард лет до конца света». Ай, голосую за «Сказку о тройке», пожалуйста. «Сказка о тройке», «Гадкие лебеди», «Сказка о тройке», «Сказка о тройке», «Сказка о тройке». Ой, Алин, спасибо вам большое, я не буду зачитывать это интимно. «Гадкие лебеди», а как насчет «Обитаемого острова»? Замах, однако, это одно из самых объемных произведений у них. «Гадкие лебеди», «Сказка о тройке». Ну что же, хорошо, как вы видите, мнения достаточно сильно разделились. Я произведу подсчет, я обязательно учту те мнения, которые светятся еще в чате Ютуба. Я его посмотрю завтра в спокойной обстановке, да, вообще довольно большая лента. Ну и тогда, соответственно, опять же, теперь уже ни на что не загадываю, но если буду здоров, если будет связь, если все сойдется, если не произойдет чего-то, из-за чего Один заменит инфоканалом, вот, я еще не все варианты назвал, то ровно через неделю, в следующее воскресенье, в 00:00, в час с чем-нибудь, мы начнем с вами читать новую повесть братьев Стругацких. Это светлое будущее, не правда ли? Всего вам самого доброго.